эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Как утверждает энциклопедия «Британика», вдоль северного побережья Сибири и Аляски погребены останки около 5 миллионов мамонтов, замерзших несколько тысячелетий тому назад. По свидетельству других источников, только в одном месте в Сибири было найдено около 20 тысяч бивней мамонтов. Когда Беринг, датский исследователь Арктики, прибыл на Медвежий остров, расположенный в Ледовитом океане, он сделал вывод, что почва острова состоит из останков мамонтов и песка, причем с преобладанием костей мамонтов. В американском штате Аризона у туристов захватывает дух при виде нагромождения массивных каменных глыб Большого каньона. Эта гигантская формация достигает в некоторых местах 1500 метров в глубину и более 7500 метров в ширину. Большой каньон тянется с востока на запад более чем на 160 километров. Куда ни посмотришь, видишь только толстые горизонтальные пласты из отложений различных пород, покоящихся один на другом. Береговая линия южного полярного континента Антарктики кажется суровой и неприступной. А между тем, открытые там повсеместные залежи угля и окаменелого дерева наводят на мысли о совсем другом климате, царившем на этой части Земли. Наличие полезных ископаемых свидетельствует о том, что когда-то климат там был теплым и влажным. Что же произошло на планете несколько тысячелетий тому назад? Как сформировались напластования Большого каньона и почему изменился климат Антарктиды? О чем свидетельствуют находки окаменелостей? Откуда появились мамонты в тундрах Сибири, Аляски и островов Арктики? Как и почему произошло их замерзание? Возможно, сегодняшнее изучение Библии вместе с доктором МакГи прольет свет на эти вопросы.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начнем изучение 5 главы книги «Бытие». В определенном смысле 5 глава кому-то может показаться самой разочаровывающей и удручающей главой во всей Библии. Причина этому проста. Чтение этой главы подобно прогулке по кладбищу. Бог сказал Адаму: «Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие 2.17. «И все, кто были сыновьями Адама, умерли». Павел говорит: «Как в Адаме все умирают». 1 Коринфянам 15.22. В 5 главе мы в последний раз встречаемся с Адамом. Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека. «По подобию Божью создал его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя «человек» в день сотворения их». Бытие 5 глава, 1-2 стихи. «И благословил их, и нарек им имя». Благословил не его, не ее, а их. И нарек им имя Адам. Ева же является его половиной. Вот родословие Адама. Это необычное выражение еще раз появляется только в начале Нового Завета. Родословие Иисуса Христа. Мы смотрим эти две книги и видим в них две родословные линии. Два семени, которые борются друг с другом. И эта борьба между линией сатаны и линией Христа, Божьей линией, длится долго. Божьей линии, которой теперь следуем мы, принадлежал Исиф. И именно по этой линии Христос пришел в наш мир. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Бытие 5.3. Когда Адаму было 130 лет, насколько он был стар? Иными словами, когда Бог сотворил Адама, сотворил ли он его 30-летним, 14-летним или 45-летним? Я этого сказать не могу. Все окажется только в области предположений. И если Бог сотворил его в определенном возрасте, было ли Адаму действительно столько лет? Разумеется, Бог, сотворив Адама, мог придать ему любой возраст. Могу сказать с известной долей уверенности, что такой подход отвечает на многие вопросы относительно возраста нашей Земли. Когда исследователи говорят, что каким-то горам несколько миллиардов лет, они просто не знают, что говорят. Вероятнее всего, что Бог сотворил эти горы с таким возрастом. Здесь же важно заметить, что когда Адаму было 130 лет, он родил сына по своему собственному подобию. Адам был рожден по Божьему подобию, а сын Адама уже был рожден по подобию Адама. Дней Адама по рождении им Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер. Бытие 5 глава, 4 и 5 стихи. Вот тут и начинается наша прогулка по кладбищу. Адам родил сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и что дальше? И он умер. В 8 стихе мы читаем о том, что случилось с Сифом. Он умер, у него был сын по имени Енос, и что случилось с ним? В 11 стихе написано, что он умер. У Еноса тоже был сын по имени Кайнан. А что произошло со старым Кайнаном? В 14 стихе мы видим, что и он умер. У Кайнана был сын Малилеил. И что же случилось с ним? В 17 стихе мы читаем, что он умер. Но у него был сын по имени Иарет, который, увы, тоже умер. Стих 20. Но прежде чем умереть, Иарет родил сына по имени Енох. Енох жил 65 лет и родил Мафусала. Бытие 5.21. А что потом, Енох умер? Нет, он не умер. Глава в целом довольно мрачная, но вот здесь мы видим в ней некий яркий просвет. И ходил Енох пред Богом по рождении Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Бытие 5 глава с 22 по 24 стихи. Довольно примечательно то, что в веренице смертей вдруг появляется человек, который не умер, а просто исчез с лица земли. Писание говорит, что Енох ходил пред Богом. Это, кстати, тоже примечательно. Только о двух людях Писание говорит, что они ходили перед Богом. В следующей главе мы увидим, что перед Богом ходил Ной. Оба они жили в самый ранний период существования мира, и оба ходили перед Богом. И во всем Ветхом Завете эти два человека единственные не умершие. Один из них Енох, а другой Илия. Енох относится к числу тех немногих людей, живших до потопа, о которых вообще что-то написано. Мы читаем, что он не умер, но Бог забрал его. Он был переведен. Что мы понимаем под словом «перевод»? Перевод – это процесс, при котором какое-либо слово берется из одного языка и переносится на другой с тем, чтобы не изменился его смысл. Енох был забран из этого мира. Он был переведен. Он освободился от своего старого тела, которое имел. Он стал другой личностью. И в то же самое время он остался той же самой личностью, подобно переведенному слову, которое, по сути, осталось точно таким же. Бог забрал Еноха на небеса. Мы читаем, что Енох жил 65 лет и родил Мафусала, и после этого ходил перед Богом. Я не знаю, что он делал в течение первых 65 лет. Я думаю, что он был таким же, как и все остальные. Это был довольно беззаботный период, за которым следовали дни Ноя. Но когда родился Мафусал, жизнь Еноха изменилась. Этот ребенок заставил его обратиться к Богу. Друзья мои, иногда Бог дарит той или иной семье ребенка именно для этой цели. И в таком случае, если этот ребенок не приведет вас к Богу, то к нему вас уже не приведет никто. После этого Енох еще 300 лет ходил перед Богом и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет. Именно столько он прожил на земле, но не умер. Здесь не сказано, и он умер, а именно, и ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Описать все это я могу лишь словами одной маленькой девочки, которая рассказала своей маме эту историю, когда пришла с занятий в воскресной школе. Она сказала: «Учитель нам сегодня рассказывал о Енохе и о том, как он ходил перед Богом». Мама спросила: «Ну и что же ты узнала о Енохе?» И маленькая девочка рассказала все примерно так. Бог каждый день приходил и говорил Еноху: «Енох, не хочешь ли ты походить передо мной?» А Енох выходил из своего дома, шел за ворота, ходил перед Богом. И ему это, наверное, так понравилось, что потом он каждый день ждал такой встречи возле ворот. А Бог снова приходил и говорил ему: «Енох, пойдем погуляем». Но вот однажды Бог пришел к Еноху и сказал: «Енох, сегодня мы с тобой будем гулять очень долго, потому что мне надо тебе сказать очень многое». И вот они гуляли, гуляли, и в конце концов Енох сказал: «Ой, уже поздно, мне пора домой». А Бог сказал ему: «Енох, отсюда до моего дома ближе, чем до твоего. Пойдем лучше ко мне домой». Так Енох и оказался у Бога дома. Друзья мои, по-моему, никак лучше здесь и не расскажешь. Это прекрасная история. И я думаю, что в книге «Бытие» можно найти все великие истины. На мой взгляд, история с Енохом является картиной того, что произойдет в будущем. Восхищение церкви. Ведь еще до потопа Бог решил взять к себе Еноха. Всех же дней Мафусала было 969 лет, и он умер. Бытие 5 глава, 27 стих. Мафусал прожил на земле дольше, чем Адам. Эти два человека, Адам и Мафусал, вместе довольно удачно охватили период между сотворением и потопом. Согласно нашему родословию, Мафусал мог рассказать Ною все от сотворения мира. Лично я считаю, что в том родословии, которое нам дано, есть некоторый разрыв. Мы знаем, что в том родословии Господа Иисуса, которое представлено в начале Нового Завета, есть несколько пропусков, и это не случайно. Потому что здесь явно имеет место попытка разделить это родословие на три равные части. Что-то пропущено, но вы можете обратить внимание на то, что само родословие представлено в абсолютно правильной последовательности. Я не сомневаюсь в том, что это родословие правильно, но важно также учесть и то, что здесь есть разрывы. А это говорит об интересном факте. Человек живет на земле гораздо дольше, чем мы думаем. Но я не собираюсь здесь заниматься этим вопросом, потому что этой теме можно посвятить отдельный разговор. Писание здесь не дает четкой ясности. Почему? Потому что Бог не этому уделяет в Писании главное внимание. Бог в первую очередь стремится донести до нас религиозную и искупительную стороны истории человечества на этой земле. Имя Мафусал буквально означает «посылающий». Другие считают, что Мафусал означает, когда он умрет, Бог пошлет его. Пошлет что? Потоп. Пока Мафусал был жив, потопа не могло быть. очень интересно отметить, что потоп наступил в тот год, в который умер Мафусал. Когда он умрет, Бог пошлет его. Вот что значит это имя. Почему же Мафусал жил дольше остальных? Бог хранил его на земле, чтобы дать понять человечеству, насколько он терпелив и милостив. Бог будет ждать и вас, друзья мои, всю вашу жизнь. Петр говорит о долготерпении нашего Бога. Некогда непокорным, ожидавшему их Божью долготерпению во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. 1 Петра 3:20. Продолжая читать 5 главу книги «Бытия» дальше, мы видим, что сначала говорится о каждом человеке из этого родословия, а затем о его смерти. «Всех же дней Ламеха было 777 лет, и он умер. Ною было 500 лет, и родил Ной Сима, Хама и Иофета». «Бытие» 5 глава, 31 и 32 стихи. В мире существует довольно популярная теория, слепо принимаемая на веру людьми и ставшая, я думаю, основой всей философии, согласно которой человеческая природа сама по себе добра, и ее можно сделать лучше. И вся программа действий, исходящая из этого положения, основана на том, что если мы только попытаемся улучшить ту среду, которая окружает человека и его наследие, человек действительно станет лучше. Вся идея социализма и коммунизма как раз и направлена на то, чтобы улучшить человека. Арминианизм утверждает, что человек может внести вклад в свое спасение. Модернизм учит, что человек вообще может сам себя спасти. Иными словами, спасение оказывается неким фронтом работ, которые Бог дает человеку и которые этот человек обязан сделать. Есть культы, которые утверждают, что человек по своей природе добр, а такого понятия, как грех, вообще не существует. Что же Бог говорит о человеке? Бог говорит, что по своей природе человек – суть абсолютное зло. И это неизбежно касается всех нас. Нет праведного ни одного. Послание к римлянам, 3 глава, 10 стих. Это говорит Слово Божье. И если вы согласитесь с данной концепцией Слова Божьего, тогда у вас появится более правдивая концепция сегодняшней жизни по сравнению с теми, которые предлагаются другими учениями. Итак, нам представлена история человечества. И мы рассматриваем Божью линию родословия. Куда же она ведет? Ведет ли она нас к тысячелетнему царству на земле? А может быть, она ведет к Елисейским полям и утверждает утопию? Нет. Уже следующая глава повествует о потопе, то есть о Божьей каре, посланной на землю. В 6 главе книги «Бытие» мы читаем не просто о потопе, но и о причинах, вызвавших эту Божью кару. «Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал». Бытие 6 глава, 1-2 стихи. Выражения «сыны Божии» и «дочери человеческие» всегда вызывают бесчисленное множество споров. Очень многие люди утверждают, что сыны Божии – это ангелы. Лично я не могу с этим согласиться. Мои учителя в большинстве своем учили, что сыны Божии – ангелы, и многие исследователи наших дней также придерживаются этого мнения. Однако я не могу принять эту точку зрения. Потому что если это были добрые ангелы, они не могли грешить. А злых ангелов Слово Божье не могло бы назвать сынами Божьими. Кроме того, их потомками были обычные люди, а не какие-то сверхъестественные существа, хотя некоторые считают, что их потомки были гигантами. Более подробно об этом мы поговорим, когда перейдем к 4 стиху. «И сказал Господь, «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет». Бытие 6.3. Ной проповедовал в течение 120 лет, и все эти годы Дух Божий боролся за спасение людей. Петр очень ясно говорит, что в дни Ноя Дух Божий боролся за людей, чтобы привести их к Богу, но люди к Богу не обращались. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сошед проповедовал. Первое послание Петра, 3 глава, 18 и 19 стихи. Эти духи находились в темнице, когда туда сошел Христос, хотя им было проповедано во дни Ноя. Откуда мы об этом знаем? Читаем 20 стих. «Некоторым непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». Когда они были непокорны? Во время Божьего долготерпения, в дни Ноя, в течение тех 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. Бытие 6.4. Здесь сказано «в то время были на земле исполины». Но ничего не сказано о том, что они были потомками сынов Божьих и дочерей человеческих. О потомках же сказано «это сильные, издревле славные люди». То есть они были людьми, а не сверхъестественными существами. Данный стих совершенно ясно показывает, что исполины были на земле до того, как сыны Божьи стали жениться на дочерях человеческих. А это означает, что потомки не имеют к ним никакого отношения. Человечество обладает одной удивительной способностью. Человек сотворен удивительным образом. Эту великую истину мы упускаем из внимания. Идея о том, что человек произошел от какой-то протоплазмы, из мусорной кучи или из водорослей, абсолютно нелепа. Некоторые ученые глубоко убеждены, что у теории эволюции нет никакого будущего, а ее сторонники будут когда-нибудь выглядеть просто смешно. Если говорить о мировой науке, то эволюция – это не более чем теория, одна из многих. Никакое положение этой теории не носит характер исчерпывающих доказательств. Она не более чем философия, как и любая другая философия, которую можно либо принимать, либо отвергать. Если ее принять, то она ведет в конечном счете к абсурдным решениям мировых проблем и уже ввергла мою страну в многочисленные невзгоды глобальных неурядиц. Всем в мире, наверное, кажется, что мы некие рыцари в белых плащах, которые скачут по миру и искореняют зло. Но мы сами в своих взглядах во многом не правы. Я не понимаю, почему в моей стране сегодня многие интеллигентные люди в университетах и колледжах, правительственные чиновники, представители средств массовой информации, военные – думают, что мы представляем из себя сверхсилу. Когда люди начинают считать себя гораздо сильнее, чем они есть на самом деле, это нельзя объяснить ничем иным, кроме как затмением рассудка. Человек страдает от грехопадения, страшного грехопадения. Человек сегодня совершенно развращен. И пока это так, окончательно мы не избавимся от бед. Так что же мы читаем в 4 стихе? Насколько я понимаю, Бытие – это книга родословий. Это книга о семьях и родах. Сыновья Божьи, представители Божьей линии, которые появились на земле по линии Адама и Сифа, а дочери человеческие принадлежат линии Каина. И здесь мы видим не что иное, как смешение и брачный союз этих двух линий, в результате которого вся линия оказалась развращенной, хотя не полностью. Есть одно исключение. Именно эта картина и предложена здесь нашему вниманию.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи. Сегодня мы размышляли над 5 и началом 6 главы книги «Бытие». В 5 главе мы познакомились с родословной Ноя, которая восходит к самому началу, к Адаму. Причем Ной произошел из той ветви рода человеческого, в которой были такие славные имена, как Сиф, Енох, Мафусал. Если проследить годы жизни Ноя, то видно, что он застал еще Мафусала, жившего при Адаме, и, вероятно, мог слышать историю о сотворении мира и жизни в Эдемском саду почти что из первых рук. В начале же 6 главы мы встречаемся с описанием того общества, в котором жил Ной. На земле появились исполины, сильные и издревле славные люди. Но с человеческим обществом творится что-то неладное. Люди стали с пренебрежением относиться к Богу. Здесь уже чувствуется приближение катастрофы, которая изменила дальнейший ход истории. Что же в действительности произошло? Об этом мы поговорим в следующей передаче. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотели бы узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214 Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Я повторю, 194-214 Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Программа подготовлена в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вы можете слушать программу «По страницам Библии» с понедельника по пятницу в 19:30. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии». Дорогие радиослушатели, напоминаем вам, что программы Трансмирового радио на волнах «Радио 1 Культура» вы можете слушать ежедневно в 17:45 и в 19:30. Программа «На круге своя» выходит в эфир с понедельника по пятницу в 17:45. В эти же дни в 19:30 слушайте программу «По страницам Библии». Еще одна христианская программа «Свет жизни» выходит по субботам и воскресеньям в 19:30. Итак, до встречи в эфире!